Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Натальей Савущик.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы будем говорить о предпринимательском климате и самочувствии малого и среднего бизнеса в Петербурге. Повод. 8 апреля в Москве в Кремле состоялся Госсовет. Президент России Владимир Путин заострил внимание на вопросах, которые мешают развиваться предпринимательству в России. Госсовет, как вы понимаете, был посвящен именно малому и среднему бизнесу. И вот сегодня в нашей студии мы поговорим о том, что на повестке дня в Петербурге. Играет ли роль поддержка правительственная или нет в настоящих условиях? Что делается сегодня городской властью для того, чтобы предприниматели чувствовали себя в городе лучше? На страже каких интересов стоят те, кто призваны сегодня эти интересы предпринимательские в Петербурге защищать? В нашей студии Елена Атаревна Церетели, председатель Общественного совета по развитию предпринимательства при губернаторе Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Васильевич Абросимов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге. Добрый день.
День добрый.
Уважаемые слушатели, мы работаем в прямом эфире, и если вы предприниматель, пользуйтесь случаем, задавайте ваши вопросы Александру Васильевичу и Елене Атарьевне. Телефон студии прямого эфира 325-61-77, 325-61-77.
Голос большого города.
Во время Госсовета президент Российской Федерации Владимир Путин заострил внимание на том, что по-прежнему в России для бизнесменов, для малого и среднего бизнеса препятствия создают вольно или невольно. Невольно, может быть, принимая неработающие законы или плохо работающие законы, а вольно – это откровенно используя свою власть для того, чтобы, как выразился президент России, крышевать бизнес. Неоправданные и частые проверки, и многое-многое другое, поборы. И Владимир Владимирович Путин сказал, что сегодня малый и средний бизнес – это та сила в России, которая поможет в том числе и выровнять ситуацию в экономике. И если в государстве создадут условия для предпринимателей не просто необходимые для работы, но и комфортные для работы, тогда мы серьезно можем сдвинуться с места в этом вопросе. Я почему подчеркиваю именно этот свой тезис? Потому что в этой студии много лет мы обсуждаем вопросы развития малого и среднего бизнеса, в том числе и в Петербурге. И из года в год одни и те же вопросы, к сожалению, остаются нерешенными. Я имею в виду какие-то ключевые вопросы, касающиеся законодательства. И сегодня я попрошу Елену Атарьевну, Александра Васильевича разъяснить, какая ситуация у нас в Петербурге. Вот когда был Госсовет, вы, изучая его материалы, о чем думали, Елена Атарьевна? Что в Петербурге сегодня? Как работает с предпринимателем? Какие проблемы?
Ну, наверное, начнем с того, что о чем я думала, когда я прочла итоги этого мероприятия, скажем так, в этот день сама слушать и видеть не могла, мне приемный день по вторникам. Я хочу сказать, что, наверное, впервые я увидела, что правительство хочет решить проблемы малого бизнеса, ну, скажем так, системно. Вот все это время, и у вас в студии я неоднократно касалась этого вопроса, слово «система», наверное, сегодня оно, ну, скажем, какие-то формы уже обрекает. И обрело вот в этом, на этом заседании. Что я имею в виду? Президент и участники из Совета вычленили, вот, с моей точки зрения, все ключевые проблемы, которые существуют. Но самое главное, определили, чего они хотят получить от малого бизнеса. И с точки зрения его роста, и с точки зрения его влияния на ВВП и так далее. И вот, честно скажу, меня вдохновило в очередной раз, что, ну, может быть, сейчас по-настоящему, всерьез.
Руководство. От слов перейдут к делу?
Да, именно так. Вот, ну, что делать? Мы работаем с Александром Васильевичем в такой неблагодарной по своему нише, да? Если мы не будем верить в наш успех, то как нам убеждать тех, кто приходит к нам за помощью и обращается, и надеется получить эту помощь от государства? Поэтому мы должны верить.
Итак, заявлен системный подход. Это новость хорошая. Есть ли плохие новости, Александр Васильевич?
Да, плохих новостей у нас практически нет. У нас все новости, потому что я уже говорил как-то неоднократно, что пессимисты все уехали, остались оптимисты, которые верят во все это. Но это может быть какое-то такое прелюдия к этому. Я бы хотел сказать, что действительно Госсовет, и от него много ждали, и предприниматели, и в основном и мы, как люди, которые занимаемся защитой прав предпринимателей. Поэтому те предложения, которые были выработаны рабочей группой, а я сталкивался, потому что аппарат уполномоченного участвовал в подготовке этих вопросов и так далее, то есть там было действительно вот те моменты, которые не то, что власть как бы что-то хочет от малого и среднего бизнеса, а там были отражены моменты, что власть может дать для того, чтобы малый и средний бизнес развивался на сегодняшний день и выполнял ту социально значимую задачу. Ведь мы знаем, что основная социальная задача малого и среднего бизнеса — это создание рабочих мест. Мы помним, как в 90-е годы, когда при отсутствии товаров, которые там не было на наших рынках, вот эти вот так называемые челноки, которые они завезли, этот товар через эти палатки, через все обеспечили. И, то есть такого масштабного социального взрыва не произошло. Поэтому малый бизнес, он по своей основной задаче, это как раз это создание рабочих мест. И даже почему-то, к сожалению, у нас вспоминают о малом среднем бизнесе тогда, когда наступают не очень легкие времена. И вот сейчас как бы опять недостаточно трудные времена наступают, опять мы вспоминаем о малом бизнесе, опять поднимаем те же тезисы, которые звучали 20 лет тому назад, что да, малый бизнес, он нужен еще и третий его момент, да, это как бы самозанятость. Самозанятость присутствует, поэтому если сейчас как бы при падении промышленного производства у нас происходит высвобождение, сокращение людей, то как раз вот малый бизнес и должен занять ту нишу, самозанятость людей, чтобы не было, ну, будем прямо называть вещи своими именами, чтобы не было социального взрыва.
Если говорить о системном подходе, заявленном правительством России, президентом, какие основные моменты мы можем сегодня выделить?
Ну, я хочу сказать, что очень важно. Вопрос начался из уст президента с того, что в процессе регистрации уже не все в порядке. И это действительно так. На самом деле, хотя мы продвинулись существенно в этом вопросе, и здесь есть свои нюансы.
Мы говорим о регистрации юридического лица,
да. Затем шла речь о том, что надо упростить максимально применение патентной системы. Затем речь шла о налоговых каникулах. Ну и далее по нисходящей. То есть речь шла о том, какие региональные преференции необходимы, что нужно, чтобы стимулировать тот или иной сектор экономики, производство и инновационный бизнес. Вот я хочу сказать, что применительно ко всем буквально вот пунктам, которые я перечислила, мы же тоже не сидим на месте, и понятно, что проводим какую-то работу и анализируем то, что нужно сегодня петербургскому предпринимателю. И у нас буквально за 2 недели до Госсовета прошло заседание, традиционное заседание общественного совета раз в квартал, оно проходит в Световом зале Смольного с участием губернатора. В этот раз вице-губернатор Мокрецов вел заседание. Так я хочу сказать, что буквально вот все вопросы, которые озвучены были на Госсовете, мы тоже их касались. И касались не просто, что вот проблема. Мы предлагали городу рассмотреть возможность решение этих вопросов системных на уровне региона, не привлекая даже какой-то ресурс федеральный. Что я имею в виду? Вот говорит Владимир Владимирович, очень важно, чтобы патентная система была распространена на максимальное количество субъектов. И человек купил патент, и все, он заплатил, и работает, и никто его не беспокоит. Но на самом деле ситуация совершенно иная. У нас в городе патентная система принята уже больше года. Давайте посмотрим, сколько человек использует эту систему. Сколько? На самом деле, из предпринимателей около 9, всего суммарно 860 за прошлый год купило патенты. Из них предприниматели — это где-то порядка 300. Остальные? Это значит, не работает эта система, а остальные работают вот на других специальных режимах. Мы анализировали и сделали вывод, что ключевой проблемой является то, что базовые значения, от которых считается стоимость патента, они велики. Поэтому мы предложили понизить, и, соответственно, такие цифры мы озвучили на нашем заседании.
Вот очень важный момент, Елена Атарьевна, прошу на этом заострить внимание. В одной из наших передач, когда мы поднимали вопросы малого и среднего бизнеса, раздался звонок во время эфира, и человек сказал, стоимость патента, это как раз вот было, когда мы разъясняли вот эту новую позицию патентной системы.
И говорит, как раз вот и было предложение, которое по Госсовету, максимально упростить стоимость получения патента, и он должен быть доступен по стоимости, по своей.
Да, потому что тут слушатель
никто.
Тогда?
То есть человек просто приходит с паспортом, покупает патент и работает. Это касается, это предложение было в рабочей группе на Госсовет. И тогда он работает, но без под найма
людей. То есть работает людей, только людей.
Надо уточнить один очень важный момент. На сегодняшний день патент действует, на сегодняшний день, повторюсь, на федеральном и региональном уровне только для ИП. А речь шла на госсовете распространить на физические лица. И я хочу сказать, что здесь мы очень четко совершенно вот спали политику нашу, да, мы отрабатывали с управлением федеральным нашим налоговым. И они тоже утверждают, что у нас вот огромный сегмент выпадающих доходов, он связан с тем, что физические лица могли бы просто, понимаете, самозанятые.
Да, самозанятые.
О чем Борис Юрьевич, как раз Титов неоднократно говорил, что есть понятие самозанятости, когда человек не создавает даже ИП. Физическое лицо, но без найма работников может, имеет право использовать патент.
Я хочу добавить, что вот да, самозанятые, мы как бы вот на последнем общественном совете при налоговой инспекции, Елена Тарина является председателем этого общественного совета, буквально вот рассматривали как раз этот вопрос, что у нас очень большое количество людей сегодня самозанятых, которые не платят на налоги. И эта сумма примерно по стране, она составляет, то есть сумма, количество таких людей, это порядка 20 миллионов человек, которые сегодня никаких отношений не имеют, там, нигде не зарегистрированы, не работают и так далее, но они есть, они по статистике есть. И вот эта сумма, представляете, 20 миллионов. И поэтому как бы один из моментов, который было предложение на Госсовете, именно для физических лиц, для самозанятых, с тем, чтобы они имели свободный доступ к приобретению патента за ту стоимость, ну, которая, я считаю, максимально приближена. Почему я бы еще ее хотел отметить? Ведь у нас увеличение страховых взносов для индивидуальных частных предпринимателей практически сократилось 470 тысяч индивидуальных частных предпринимателей после того, когда ввели. После того, когда отменили, вернули вот эти увеличенные ставки страховых вкладов, у нас восстановилось только 55 тысяч.
Это в Петербурге?
Нет, я имею в виду по стране, да, по стране. То есть представляете, какой провал произошел? Да. То есть те люди, которые сегодня не участвуют...
Александр Васильевич, что хочет донести, что повышение совокупной страхового взноса привело к фатальным последствиям, и люди ушли ведь не на биржу, они ушли в тень.
В тень, конечно.
В тень, да.
И то, о чем сейчас вот...
Я попрошу вас сейчас вот что разъяснить нам. Заявлено о том, что физическим лицам будет, так сказать, выгодно и удобно, и государству удобно покупать патент. Что нужно сделать?
Нужно внести соответствующие
изменения
в налоговый кодекс, который регулирует патентную систему.
У вас есть сведения, как быстро могут быть внесены эти изменения? Или, как всегда, наша ржавая
вот
государственная законодательная машина?
Сроки не установлены, пока неизвестны, но я думаю, что здесь все заинтересованные лица как бы, то есть, поддержали эту идею всю, потому что мы должны отметить, на Госсовете предложений было много. Но поддержанными оказались там, в основном касающихся самозанятых, патент, и президент отдельно подчеркнул, да, налоговые каникулы, которые, опять же, они в федеральном законодательстве прописаны, сейчас рассматриваются на местном уровне. У нас работает рабочая группа, как вот это ввести в действие. И третий момент, который был отражен, да, это создание нового акционерного общества, куда будет входить МСП-банк и агентство кредитных гарантий, для поддержки, осуществления поддержки развития малого и среднего бизнеса. Да.
Мы обязательно поговорим и об этом, и о налоговых каникулах. А сейчас я прошу закончить, Елена Тарьевна, мысль о патентах для физических лиц, и для индивидуальных предпринимателей. Вы говорили о том, что
мысль заключается в следующем, что на федеральном уровне мы ждем внесения изменений, которые позволят и самозанятым покупать патент, а на уровне региональном мы посчитали примерную, оптимальную сумму возможных базовых значений практически для всех видов деятельности. Я не буду их перечислять. Мы это все дело обсудили и с председателем комитета финансов, прежде чем выносить это на суд. Не хочу сказать, что сегодня уже вопрос решен. Конечно, нет. Это же выпадающие доходы, вы понимаете.
Да.
Но давайте исходить из того, что у нас сегодня реально еще никто и не приобрел патенты за те, понимаете, суммы, которые сегодня, да, надо платить. Так чего нам абстракциями заниматься? Давайте мы простимулируем тех новых предпринимателей,
конечно,
кто захочет взять патент,
появится, да.
Правда, заплатив несколько меньше, чем ожидалось.
У нас есть телефонный звонок. Спасибо слушателю, если он дождался. Говорите, пожалуйста, назовите себя.
Ирина,
Ирина, говорите громче, будьте добры.
У меня такого плана вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в этом году планируется какая-нибудь конкретная поддержка именно для малых предприятий-производителей? Потому что вот во времена Валентины Ивановны, когда комитет, был тогда комитет КРПИТ,
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли, да.
Да, да, да. Вот мы как производители, а мы остатки когда-то крупного станкостроительного завода. Буквально, естественно, заказчики у нас в ГУПы или АО с большим участием государственного капитала. Ну, в общем, связано с оборонкой. Вот в тот момент мы вообще получали очень хорошую поддержку. А в свете вот сложившейся ситуации, когда мы, в общем, находимся в некоторой изоляции, и вот вообще последнее время мы как производители никаких поддержек из комитета. Мы участвовали в программах, представляли документы и получали поддержку. А вот за последние годы мы буквально лишены всего этого.
Ирина, а какую поддержку именно вы хотели бы получить?
А вы знаете, вот мы участвовали в выставках в Москве ежегодно. Участвовали в выставках на Украине. Нам помогали компенсировать материально это, понимаете?
Из бюджета Петербурга,
мы сейчас,
да?
Вынуждены арендовать здание некогда на территории завода, который нам когда-то весь был наш, понимаете?
Ирина,
у нас
спасибо.
Аренда, понятно. Громадные средства совершенно. Мы не можем развиваться.
Благодарю, Ирина. Сейчас Александр Абросимов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге, ответит на ваши вопросы, откомментирует.
Да, к сожалению, конечно, сумма субсидий, которые вот на поддержке развития, вот я единственное не понял из вопроса, к какой категории они относятся, малому или среднему предприятию.
Ну, не суть.
Да, не суть, но у нас программа одна и та же, хотя вот на Госсовете рассматривался вопрос, и рабочая группа просила увеличить все-таки объем ВВП предприятий, которые будут относиться к категории малого и среднего бизнеса с 60 миллионов до 120 миллионов. К сожалению, это не приняли. Посчитали, что там будет разделение. Так вот, по поводу той поддержки, которая сегодня существует, и она работает, ну, в меньшей степени, и я давал свои предложения тем, чтобы вернуться снова. Вот у нас есть в городе план мероприятий по экономического развития и социальной стабильности, который утвержден губернатором, куда входят как раз вот и моменты, касающиеся поддержки развития предпринимательства. Это вопрос, связанный с субсидированием оплаты выставок, участия в выставок. У нас также есть сегодня существует программа лизингов, оплаты, то есть поддержки лизингов. Затем существует также поддержка экспортно-ориентированных предприятий. Единственное, что вот на сегодняшний день комитетом еще только осуществляется прием документов для рассмотрения вот этой вот поддержки. То есть все те формы поддержки, которые были, они сохранились, только сумма на них значительно меньше, к сожалению, в этом году.
А от чего зависит попадание вот в категорию тех, кому поддержка оказывается?
Вы знаете, вот мне для нашего заявителя немножко удивительно слышать, Ирина, если да, Ирина знала о деятельности КРПИТа, структура изменилась, но содержание и задачи не изменились. Сейчас более точно комитет занимается, он называется «По поддержке предпринимательства и потребительского рынка». О чем Александр Васильевич сказал, программа сохранилась, да, денег поменьше. Зависит исключительно от кодов деятельности и, конечно, приоритете производственный сектор и инновационный. Это совершенно однозначно. Все буквально виды производственной деятельности попадают под те виды субсидирования, о чем сказал Александр Васильевич. Следующее для Ирины, наверное, тоже очень важно. У нас продолжает функционировать фонд кредитования малого бизнеса. По нему мы даем и микрозаймы, и большие деньги, так называемые. Микрозаймы по 10% годовых не дает сегодня ни один банк, зная ключевую ставку. До 1 000 000 рублей выдает он. Следующее. До 20 миллионов можно получить, используя ресурсы, опять же, фонда. Фонд выступает поручителем. Да. До 50% залог. Это все функционирует. Повторю, все это акцент на производственный бизнес. Следующая история. На сегодняшний день, если будут рассматриваться какие-то вопросы поддержки налоговых каникул, город в первую очередь производственный сектор хочет поддержать и стимулировать именно этот сектор. Ну и третий аспект. У нас есть профильный бизнес ассоциации, которые очень серьезно и вдумчиво отстаивают интересы доступа к госзаказу. И я вам хочу сказать, что на нашем совете, о котором я тоже упомянула уже, мы отдельный пункт озвучили городу в этой части, опять же, стимулируя производственный бизнес. Что мы предложили? Не все предприниматели знают, что 3 месяца назад появилось постановление 199. Оно позволяет регионам при участии в государственных заказах малого и среднего предпринимателя свести на нет обеспечение контракта и предусмотреть во всех госконтрактах авансовые платежи до 15%. Мы просим город вернуть на период кризиса вот такие преференции для предприятий, прежде всего производственного сектора.
Будет принято такое решение, как
вы думаете? Знаете, мне кажется, должно. Александр Васильевич поможет убедить
губернатора. Да, и более того, еще я хочу добавить о том, что мы же выходили с инициативой, что по госзаказам не брать банковскую гарантию. Для, и в том числе и для малого и среднего
бизнеса.
Но это
федеральный уровень.
Нет, здесь, который, ну, у нас госзаказ есть и по городскому, у нас же практически там 500
по миллиардов. По 233-му,
да. По 233-му. Так что я думаю, что мы это осуществим.
Сегодня у нас в студии Елена Церетели, председатель Общественного совета по развитию предпринимательства при губернаторе Петербурга, Александр Абросимов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге. Если вы предприниматель, пользуйтесь случаем, задавайте вопросы в прямом эфире. Телефон 325-61-77, 325-61-77.
Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
Сегодня в радиоклубе на Карповке тема «Санкт-Петербург. Предпринимательский климат и самочувствие малого и среднего бизнеса». Мы уже говорили о налоговых каникулах. Этот тезис прозвучал на Госсовете. Напомню, 8 апреля в Кремле состоялся Госсовет, посвященный поддержке малого и среднего бизнеса в России под председательством президента Российской Федерации. И важнейший вот этот вопрос о налоговых каникулах стоял. Я попрошу разъяснить сейчас нашим слушателям, ведь там такая тонкая есть вещь. Налоговые каникулы предполагают... предлагается сделать только для тех, кто только открылся. И Владимир Владимирович Путин говорил, ну, надо учесть, что могут побежать перерегистрироваться или открывать новые предприятия те, кто некорректно работает и так далее. Вот как с этим быть?
Вы знаете, если речь идет о том, чтобы, как я вначале сказала, да, что государство осознало в очередной раз, ну, очень глубинно, что надо доверять бизнесу без доверия создать и осуществить те замыслы и цифры воплотить, которые были озвучены, нереалистично. Понимаете, мы либо рискуем, либо мы начинаем оглядываться и думать, а вот побегут. Понимаете, либо так, либо иначе. Если да, да, будет та категория, конечно, которая попытается использовать. Но это будет оптимизация. Я уверяю, вас никто не закроется и не изменит свой статус. Поскольку очень многие предприниматели завязаны на арендных отношениях, на конкретном предприятии, на получении лицензии, еще масса вещей с контрагентами и так далее. Не так все просто это делается. Да, повторюсь, будет категория тех, кто будет использовать этот ресурс. Но либо мы стимулируем, либо мы создаем и появляются новые рабочие места, новые предприниматели, и возникает доверие к власти, либо мы опять думаем, а вот обманут. Понимаете?
Согласны,
да, и если у нас сегодня малый и средний бизнес где-то производит 20% там ВВП страны, мы хотим добиться 40-50%, то без свободы и доверия это будет достичь невозможно. Более того, я бы хотел отметить еще вот налоговые льготы, которые там подразумеваются, что они будут введены, это еще не основополагающий фактор поддержки развития предпринимательства. Ведь у нас сегодня вот, мы работаем, когда, то есть мы понимаем, что у нас порядка 60 сопутствующих факторов, которые непосредственное влияние имеют на развитие малого и среднего бизнеса. Это аренда земли, выкуп помещений, высокая стоимость тарифов, и там торговые сборы и так далее. То есть, ну, хорошо, что у нас в городе все-таки губернатором принято такое решение приостановить ввод там торгового сбора. Заморозили сейчас цены там на аренду там земельных участков, то есть там помещений и так далее. То есть это вот, знаете, такая непосредственная помощь в поддержке малого и среднего бизнеса. Я считаю, мы вполне достойно отработали вот это вот изменение в земельный кодекс вместе с общественным бизнес-сообществом. То есть мы не получили дополнительных каких-то вот резкого всплеска по переходу сейчас из одной формы перезаключения договоров на земельные участки.
Вы имеете в виду
форму размещения,
стоимость, да. Вот эта позиция кадастровой стоимости.
Кадастровая стоимость, у нас вопрос, он не решен до конца, конечно, все-таки были введены. Но сейчас тоже уже задача, которая стоит, прорабатывается вопрос о введении платы с рыночной стоимости помещений менее 3000 квадратных метров.
Да, это про кадастры идет речь.
Да, это про кадастровые, да, про кадастровые. Нет, у нас и кадастровая стоимость земельных участков, она же тоже возросла и существенно. И планировалось сейчас КУГИ как бы с 1 апреля увеличить стоимости, но заморозили до конца года.
То есть это, вот существенная поддержка,
та поддержка, которая сегодня есть малому среднему бизнесу.
У нас есть телефонный звонок. Я прошу слушателя включиться в беседу. Назовите себя.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Меня Дмитрий зовут.
Слушаем.
Вот я хочу спросить, насколько усилен контроль по борьбе с недобросовестными предпринимателями? Вот говорят, не надо кошмарить малый бизнес. Ну и малый бизнес бывает кошмарит своей недобросовестной работой потребителей.
Спасибо.
Но я полагаю, слушатель имеет в виду ту, в основном, не санкционированную торговлю, общественное питание, объекты, которые возникают, и невооруженным глазом понятно, что они работают вне всяких правил и всякой, скажем, системы. Вы знаете, идет, конечно, огромная работа, безусловно. Делается, во-первых, очень много информации в разных СМИ размещается о том, что, вот, соответственно, не приобретайте, не покупайте, анализируйте, сообщайте. Это все делается. Но вы знаете, возвращаясь к тому, насколько все-таки непросто у нас начать любой бизнес. Ведь любое ограничение, оно ведет к созданию определенной категории предпринимателей, которые ищут уловки и пути наименьшего решения проблемы. Да, он хочет начать какой-то бизнес, но как только он понимает, как это все дело непросто, что он делает? Один, конечно, идет, потому что, ну, пройду, протарю это пространство, а другой предпочитает путь тот, о котором мы и говорим. Несанкционированные торговли. У нас есть отдельные районы, мы контролируем, анализируем эту ситуацию. Где таких объектов больше, где где-то меньше. Но вы понимаете, как в любой семье, к сожалению, не без урода, так и в предпринимательской среде.
Вот, кстати говоря, даже в метро сейчас идет объявление о том, что если вы видите, несанкционированно сооружается какой-то павильон, ларек, сообщайте.
Да, именно об этом.
Это будут проводить демонтаж.
Конечно.
А вот у меня такой вопрос. У нас специальная организация существует, городская, которая занимается этими вопросами.
Я хотел добавить к этому вопросу о том, что сейчас, конечно, город очень... Ну, несанкционированная торговля, она вредит как гражданам с точки зрения возможности получения недоброкачественных продуктов, так и бизнесу,
бывает, да.
Потому что это прямые бизнес. Конкуренты, у которых есть существенная, то есть большая возможность для понижения стоимости и быть более конкурентоспособными на рынке. Так вот, специально создана группа во главе с вице-губернатором Говоруновым Александром Николаевичем, который сейчас прорабатывает, как в максимально короткие сроки зачистить, ну, вот грубое слово, может быть, да, то есть убрать вот эти несанкционированные объекты торговли из районов, то есть буквально в прямом смысле слова подъезжать, загружать на автотранспортные средства и вывозить.
Это большие деньги ведь из городского бюджета?
Когда несанкционированную торговлю
берут? Нет, когда вот так вот подогнать машину, удалять, демонтировать.
Конечно.
Но я хочу сказать, что на сегодняшний день у нас есть Центр эффективности использования государственного имущества,
у которого есть бюджет,
и город идет на это с тем, чтобы вот убирать, потому что я вот назвал эти две вещи, да, с точки зрения возможности получения недоброкачественных товаров и как бы...
Репутации у предпринимателей.
То есть город идет на это.
И вот у нас, с одной стороны, демонтируют и ведут борьбу вот с этими несанкционированными точками торговли, а с другой стороны, на этой неделе КУГИ принимает решение о том, чтобы упростить торговлю с автомобилей, например, для тех производителей, которые готовы своей продукцией торговать с автомобилями.
Ну, я вам хочу сказать, мы этого добивались вообще-то.
Конечно.
У меня есть...
Я прошу вас сейчас пользоваться эфиром, разъяснить людям,
да,
потому что новость хорошая.
Да, у меня было заявление от компании Кимпек. Они подали заявку на размещение 107 автолавок. Это они торгуют хлебобулочной продукцией, которую
производят. Не будем рекламу создавать, давайте в общих чертах.
Да, хорошо, да. Да, я тогда... От одного предприятия было обращение. Из 107 заявок, которые они подали, удовлетворили 7. То есть, но у них они купили в лизинг автолавки, они сегодня осуществляют социально значимую торговлю, это торговля хлебобулочными изделиями, и они фактически легально не могли работать. И все мы понимаем, что они работали, конечно, нелегально, не уплачивая за это ничего. То есть сейчас город пошел на то, чтобы, опять же, возможность более низкие цены, чтобы были в городе.
И быстрее документы.
И быстрее документы, да.
Вместо договора соглашения.
Да, соглашение. Единственное, здесь вот опять вопрос. У меня даже есть просьба господам предпринимателям, чтобы вот эту идею, которая заложена в этом, это постановление, закон Санкт-Петербурга, который губернатор подписал, с тем, чтобы не была искажена идея вот этого закона о том, что у нас сегодня хлебобулочные, мясо, молочные продукты и так далее от производителя будут возможность распространения через автолавки без выделения земельных участков, с тем, чтобы сейчас не было недовольства граждан, когда начнут перекрывать тротуары, подъезды, подходы к метро и так далее.
Но ведь
и
я считаю, что эти участки для торговли,
разумеется.
Я считаю, вот здесь как раз необходимо будет согласовать и выделить в районах участки, где могут размещаться как раз автолавки, чтобы они максимально не давали препятствия проходу там граждан. Метро особенно.
И у нас есть еще один телефонный звонок. Пожалуйста, назовите себя, говорите.
Здравствуйте, меня зовут Павел.
Слушаем.
У меня вопрос опять о патентах. То есть получается, что в нашей стране иностранные граждане поставлены в лучшее положение, чем собственные. Потому что иностранец может приехать и получить патент, а мы нет.
Спасибо.
Видимо, речь идет о том, что сегодня с учетом миграционного законодательства любой желающий, начать работу в России должен получить патент. Не проще, там немножко другой аспект. Это была задача хоть как-то повлиять на поток нелегальной миграции. И поэтому, на мой взгляд, вот патентная система, она действительно стала решением этой проблемы. И есть информация, что существенно сокращается поток нелегальных мигрантов. Повторюсь, чтобы тоже было понимание, мы так говорим, патент. Коллеги, дело все в том, что те, кто не приобретает патент, они работают на других специальных налоговых режимах, которые в Петербурге, замечу, одни из самых лояльных. У нас в прошлом году губернатор Санкт-Петербурга предложение совета о том, чтобы уменьшить ставку при УСН с 10 до 7%, не просто поддержал, но и реализовал. И сегодня, я вам хочу сказать, огромное количество людей, которые, занималась обналичиванием, им стало это невыгодно делать, потому что 7% заплатишь, и все, и спит, как говорится, спокойный. Поэтому совершенно ответственно хочу сказать, что эта работа, вот эта вот по преференции, она сыграла свою роль. Поэтому не надо думать, что патент это у нас, одна вещь, которую может использовать субъект малого предпринимательства. Нет, у нас вполне работают специальные режимы, которые, повторюсь, и НВД, и УСН.
Тем есть более патент для мигранта – это право, возможность устроиться на работу, а не право работать на себя и извлекать из своей работы прибыль.
Важное уточнение, Александр Васильевич. Есть еще один телефонный звонок. Прошу слушателей назваться. Говорите. Назовите себя, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте,
добрый день.
Инна Ивановна.
Слушаем.
Я хотела бы узнать, кто у нас занимается социальным бизнесом. Кому обратиться? Не могу найти голосов.
О каком именно социальном бизнесе, Нина Ивановна? Вот не успели мы уточнить. Елена Тарьевна, вы, наверное, поняли, о чем речь?
Я понимаю, да. Наверное, все-таки речь идет о том, что есть категория предпринимателей, которая трудоустраивает в большом количестве людей. Как правило, это либо малоимущие, либо инвалиды, либо, одним словом, у нас там категории определены. У нас, к сожалению, в чистом виде нет такого, деления, мы поддерживаем социальное предпринимательство или просто предпринимательство. Идут люди с разными темами, с разными проблемами, но в чистом виде, конечно, у нас есть социальный комитет по социальной политике. Понятно, что он стимулирует механизмы возникновения социальных предпринимателей или, таких формаций. Но, повторюсь, если предприниматель ведет подобную деятельность, и он может ее подтвердить, те же субсидии, о которых мы говорили, они также будут распространяться и на него тоже.
Спасибо. То есть нужно обратиться в комитет, то, что сказала Елена Анатольевна, в комитет социальной политики и социально ориентированный бизнес, который он весь проходит через этот комитет, потому что они получают через них субсидии как раз на развитие.
325-61-77, телефон студии прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы уполномоченному по защите прав предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов в нашей студии и председателю общественного совета по развитию предпринимательства при губернаторе Петербурга Елена Анатольевна Церетели, второй участник сегодняшней передачи.
Голос большого города.
Сегодня в радиоклубе на Карповке мы обсуждаем вопросы предпринимательского климата и самочувствия малого и среднего бизнеса в Петербурге. Александр Васильевич, главные жалобы от предпринимателей какие?
Главные жалобы в последнее время были в основном это не на продление, а продление договоров.
Отказ в продлении договора, да?
Да, да. на аренду земли под нестационарными торговыми объектами. Особенно это было вот буквально там весь окончание прошлого года и начало этого года до 1 марта. Ну, затем этот вопрос рассматривался на общественном совете, где мы, это было записано о том, что продлевать договор аренды там не менее чем на 5 лет. К сожалению, в районных администрациях не поддержали данное решение, и пришлось контролировать буквально в ручном режиме. То есть я на все последние заседания в КУГИ, где происходили выделения аренд, продление договора аренды земли, земельных участков, мы участвовали с тем, чтобы добиваться вот этой порочной практики продления договоров на 6 месяцев, на 11 месяцев и так далее. В большинстве районов заключили договоры на 5 лет. И буквально вот та возможность, которая была по упрощенной схеме продлить договоры аренды земельных участков, за февраль месяц было там порядка 450 участков продлено по всем районам КУГИ.
А вот разъясните мне, пожалуйста, а вправе ли администрация навязывать аренду на 6 месяцев? А они что, по закону имеют это право делать?
Ой, ну это такой длинный, может быть, получится разговор, но я вам хочу сказать. Ну вот вы рекламу сказали не делать.
Не называем предприятия имена.
В одном из районов 26 предпринимателей подали заявку на продление договора земельной аренды. Буквально на следующий день выходит представитель районной администрации и составляет 26 протоколов об административных правонарушениях, в основном касающихся загрязнения участков аренду, их там граффити на стенах и так далее.
Послушайте, но это самоуправство. А?
Ну вот, и мы как раз, когда присутствовали на заседании КУГИ, то есть, и вот мы так и сказали, что это самоуправство, это специально составленные вот документы с тем, чтобы иметь возможность, а тогда появляется возможность либо не продлить, либо дать время на устранение указанных недостатков и тем самым продлить договор на 6 месяцев или 11 месяцев.
Или оштрафовать.
Ну, штраф, само собой, он и так и будет, да. То есть вот такие вот моменты есть.
У нас есть еще один телефонный звонок. Пожалуйста, говорите.
Это Лидия Сергеевна говорит. Я, может быть, мой вопрос относится к социальной политике. Вот стоят пожилые женщины, старушки, все прочие. Торгуют там своим, ну, как говорится, со своего огорода продуктами питания. Или варежки сварят. И приходят молодцы вот эти гаишники, их начинают гонять, разгонять. Или люди на клюкву собрали. Все в поту, все в хорошее ведро клюкву продают. И тут же приезжает, как саранча, вот эти гаишники, начинают тоже их разгонять. Или с них берут штрафы. Это
спасибо.
Правильно или
нет? Спасибо, Лидия Сергеевна, за вопрос. Конечно, это несанкционированная торговля. И вопрос очень острый для Петербурга. Елена Атаевна.
Но я полагаю, что это продолжение было вопроса предыдущего, да, о социальном предпринимательстве. Ну, я думаю, это вообще не предпринимательство. Это такая частная инициатива. У нас в городе около 20 рынков. Из них большая часть — это рынки с сельхозназначением. Мы сейчас как раз анализом занимаемся ситуацией на этих рынках. Там по ряду запросов предпринимателей. Так вот, я хочу сказать, что на сегодняшний день практически все руководители рынков готовы и могут предоставлять с очень существенной скидкой тем же бабушкам цивилизованное место под размещение сельхозпродукции. Поэтому, понимаете, конечно, удобно. Вышел из метро, тут же поток идет, тут же все разместил и продал. Но надо немножко тоже и думать о том, что то количество осадков, которые мы получаем вместе с этой ягодой, проданной у перекрестка, по которому идет дикое движение транспорта, ну, я думаю, это не будет не самая полезная лечебная ягода. А другое дело, когда это будет в цивилизованных площадках, которые под это заточены, совершенно другая история.
А ведь в городе еще одна идея есть, и мы об этом, кстати, здесь, в моей студии, в моем эфире говорили с Ильгизом Качаевым, председателем комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка. И речь идет о том, что, может быть, в точках, где чаще всего торгуют вот так вот со своего огорода, в каждом районе есть такие точки. Они, как правило, возникают около магазинов каких-то крупных,
да,
и так далее. Стихийно,
угу.
Может быть, имело бы смысл выделить официально небольшую площадочку, если позволяет земля, поставить небольшие навесы деревянные. И, может быть, администрация бы взимала сбор или же просто, ну, бесплатно этим бабушкам давали
бы торговать.
Нет,
это хорошая идея. Но я вот все-таки, то есть сегодня есть рынки, не только сельхозяйственные, а рынки, вот в частности, мы столкнулись в последнее время, тут такой такой рынок рыбацкое, который там закрывали, его пытались снести и так далее, но в настоящее время вопрос урегулировали. И там как раз вот есть социальные места, где бабушки имеют, и это было одним из вот тех вопросов, по которым мы поддержали. Бабушки имеют возможность торговать вязаными вещами, своими продуктами, которые вырастили на рынках и так далее.
На огородах.
И, на огородах, да, то есть вырастили. И это дает возможность им. И то, что вот ваше предложение, касающееся размещения каких-то торговых зон, которые, цивилизованных, где не летит пыль, которая... Мы же вот у нас сегодня сейчас в городе, да, вот та пыль, которая просто стоит в воздухе. Если где-то на перекрестке торгуют там ягоды или какими-то продуктами, которые выращены на огородах,
овощами.
Но они же вредные просто для употребления, их нельзя покупать.
И вот это вопрос, который я намеренно подняла сейчас во время нашего эфира, и, может быть, действительно, вот такие временные сооружения, вот эти вот навесики, лоточки, но официально, так сказать, санкционированные администрациями районов снимут вот эту напряженность, о которой говорила Лидия Сергеевна, когда бабушка стоит там, последние деньги, в смысле, из последних сил торгует, чтобы ей до пенсии, до следующей дотянуть, а приходят бравые наши
полицейские. У нас есть сейчас такая система ярмарки выходного дня.
Полицейские выполняют свой долг. У нас есть еще один телефонный звонок. Пожалуйста, говорите.
Подскажите, пожалуйста, как можно создать, ну, то, что уже когда-то было в нашем городе, городскую семейную консультацию?
Вот. Что вы имеете в виду?
Ну, и возобновить деятельность городской службы знакомств.
Интересный вопрос, когда мы говорим о развитии предпринимательства.
Ну, у нас, по-моему, клубы «Кому за 30» существуют вроде бы еще в городе.
Но это же, наверное, тоже предпринимательская деятельность. Или
честно говоря, в разное время...
социальная какая-то деятельность.
Да, в разное время возникали такие темы. Я поясню. Я многие годы возглавляла клуб, деловой клуб, да, и там...
Купеческий, по-моему,
да, купеческий клуб, да. Там формировалась определенная бизнес-среда. И у людей, кто... был членами этого клуба, у них были дети. И совершенно понятно, что это дети были уже, ну, определенной, скажем, социальной среды. И были такие мысли о том, чтобы создать на базе вот нашего клуба, скажу, ну, не клуб знакомств даже, но попытку, знаете, какой-то базы. Потому что, ну, повторюсь, ну, это житейские вещи, это все понятно.
Но вы этим не занялись.
Нет, мы не занялись. Я думаю, это предпринимательство, сайты знакомств. Они являются лидерами.
У нас есть телефонный звонок. Пожалуйста, назовите себя, говорите.
Алло.
Да, слушаем вас. Наталья Сергеевна, да?
Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, рынки, у нас есть рынки, у нас рынков очень мало. Я живу в Калининском районе. Это раз. А потом вот на Торжковском рынке я, например, видела такую картину. Все лучшие места заняты не нашими людьми, не нашими, а бабушек. Поставили эти ларьки на улице, и вот они под дождем. Это же ужас, это позор для нашей России. И они вот под дождем, те в прекрасных условиях, с такими витринами.
Спасибо большое, понятен ваш сигнал. Комментарий.
Я хочу сказать, что у нас есть рынки, которые, естественно, под патронатом города, а есть частные рынки. И, конечно, рассматривать надо каждую ситуацию в отдельности, но понятно, что те, кто платят, те и стоят в лучших местах. Здесь что тут говорить? Понятно, национальный аспект. Действительно, у нас уже исторически сложилось, что есть национальности, которые более успешны в торговле. Не вижу ничего в этом плохого или там, запредельного, или там, требующего какого-то решения. Но... Я повторюсь, хочется всегда предметно на все жалобы реагировать. Приходят ко мне иногда предприниматели, вот мне то плохо. Начинаешь анализировать. Вы знаете, в 50 случаях запросы, они беспочвенные, они скорее субъективны. Не знаю, как у Александра Васильевича, какая у него статистика, у нас-то вот такая, понимаете, к сожалению. Это, конечно, эмоциональный факт. Конечно, хочется, чтобы у всех все было здорово, да. Конечно, хочется более социально, если угодно, комфортно среды в нашем городе. По-своему мы пытаемся, используя свой механизм и свои возможности, это делать. Готовы, если кому-то будет интересно узнать, на каких торговых площадках можно с существенной скидкой получить места для того, чтобы свою продукцию реализовывать, я думаю, тот же наш комитет с удовольствием предоставит всю информацию.
По развитию предпринимательства,
конечно,
и потребительскому
конечно,
рынку.
Да. Но и мы тоже 331-58-13 каждый день готовы любые жалобы, обращения анализировать и помогать. Вы знаете, мы страна, работающая в ручном режиме. Это надо признать, и это не является ни минусом, ни плюсом. Это является, к сожалению, наверное, такой нашей спецификой. И без решения проблем, с которыми обращаются к нам горожане и предприниматели в ручном режиме, мне кажется, ни в нас бы нужды не было, ни, возможно, в Александре Васильевиче, потому что мы нужны именно реагирующие вот сейчас, вот в этом контексте времени.
Я повторю, телефон Общественного совета по развитию предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели назвала его сейчас 331-58-13. 4 минуты у нас остается до завершения эфира. Александр Васильевич, вопрос вам. Жалобы предпринимателей на высокие тарифы есть у вас? Подключение к электроэнергетике, да, водоотведение и наши монополисты.
Да, это у нас очень глобальная проблема, которая в городе сегодня есть и существует. Мы, к сожалению, единственный город в России, который 442-е постановление об ограничении электроэнергии потребителям, ну так я упрощенно назову это, да, в полной мере действует. Да, у нас порядка 10 тысяч предпринимателей, которые сегодня работают в разделе там без договорного.
Не имеют договора.
Да, без договорного потребления, оплачивая энергоресурсы там, от 6 до 10 раз выше, чем те, которые работают по договору. Один из моментов, который вот такому большому, огромному количеству предпринимателей, которые работают в бездоговорном потреблении, это как раз отсутствие закрепленной мощности за помещениями, которые принадлежат городу. Но на сегодняшний день этот вопрос мы сдвинули все-таки благодаря совместным усилиям. То есть сейчас город проводит анализ всех существующих помещений, закрепляет мощность, и тем самым предприниматели будут иметь возможность заключить договоры. То есть это количество уменьшится. Второй раздел, который я знаю, что Елена Атарина осуществляет прием на площадке общественного совета. Мы сейчас осуществляем прием тоже по оказанию помощи предпринимателям в случае, если права нарушены при подключении. Вот мы буквально отработали за последние 6 месяцев. У нас 150 предпринимателей обратились, права которых были нарушены при подключении. Ну и вот, пользуясь, конечно, эфиром, то есть я не могу рассказать там, какие препоны, технологии выстраиваются, особенно при заключении взаимоотношений Ленэнерго и ПСК, но они есть и существуют, поэтому я бы хотел обратиться. Те, у кого существуют проблемы сегодня по подключению к энергетике, обращаться как в общественный совет, так и в аппарат уполномоченного Куйбышева 21, мы всегда как бы рассмотрим и окажем всемерную поддержку. В этом.
А что касается водоканала, если коротко откомментировать,
по водоканалу сложная ситуация на сегодняшний день. У нас это как ПДК, предельно допустимая концентрация вредных веществ в сбрасываемых стоках, и проводили по этому совещанию, сейчас как-то в какой-то степени откорректировали. Сейчас мы более детально прорабатываем те возможности, которые есть. Вот буквально на моей встрече в торгово-промышленной палате с предпринимателем мы как раз обсуждали вопрос, что водоканал сегодня принимает самые повышенные коэффициенты при расчете платежей за водосброс. И как вот сейчас отрегулировать, как подойти к водоканалу? То есть мы сейчас будем проводить экспертную оценку с тем, чтобы найти возможность обязать водоканал применять более низкие коэффициенты к расчету платы за водосброс.
Кстати говоря, на Государственном совете, который, напомню, состоялся 8 апреля в Кремле и был посвящен поддержке предпринимательства малого и среднего бизнеса в России, один из ключевых вопросов был как раз вопрос взаимоотношений с монополистами и обуздания их. Я благодарю участников сегодняшней передачи. Сегодня у нас в студии были Елена Церетели, председатель Общественного совета по развитию предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга, и Александр Абросимов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге. Мы обсуждали вопросы предпринимательского климата и самочувствия малого и среднего бизнеса в Петербурге. Рассказывали вам о том, как сегодня наша городская власть поддерживает малый и средний бизнес. И началась передача с того, что Елена Церетели сказала, что хорошая новость. Госсовет продемонстрировал системный подход в деле поддержки малого и среднего бизнеса. Ну что ж, посмотрим. От слов к делу, будем надеяться, что все так и произойдет.
О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга радиоклуб на Карповке с Натальей Савущик. До встречи через 2 недели.